Здравствуйте, это «Последний понедельник», подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Сегодня поговорим, естественно, о самом горячем сюжете последних дней, выходных, ну и, наверное, ближайших дней, может быть, даже недели, месяцев. Это резком обострении на Ближнем Востоке, массированной атаки Ирана в направлении Израиля и всего того, что это может предполагать как в военной, так и в политической сферах. Также обсудим визит Александра Лукашенко в Москву и некоторые наиболее интересные сюжеты, которые так или иначе в ходе этого визита затрагивались. Ну и традиционно поговорим о целом ряде переговорных инициатив вокруг войны в Украине. Сегодня в офисе Минского диалога мы в таком сокращенном формате вместе с Денисом Меленцовым, ну и, соответственно, вместе с Денисом я, Евгений Пригерман. Давай, Денис, начнем с самого горяченького, конечно же. Прошло чуть более суток после того, как мир наблюдал у экранов, телевидения, у интернет-новостных лент за всем тем происходящим на Ближнем Востоке. Но сюжет во всех отношениях интересный и, я бы даже сказал, так необычный, немножечко вызывающий такие неоднозначные, что ли, впечатления. Вообще, вот что это было? Как ты для себя это понимаешь? Мы в прошлый раз, в последнем понедельнике, накануне как раз-таки обсуждали, что ответные действия Ирана в отношении Израиля после атаки Израиля на консульство иранское в Дамаске неизбежны. Ты вот, в частности, об этом говорил. Ты ожидал примерно такого или все же что-то тебе показалось здесь необычным?
Ну, плюс-минус это были ожидаемые действия. Тут нужно сразу отметить, что и по факту, и официальные лица Ирана, они говорят, что это такое разовое явление, которое ни в коем случае нельзя трактовать как начало региональной крупномасштабной войны. И вот самый главный вопрос, да, будет ли там полноценная война. На него можно, наверное, с большой долей вероятности ответить, что нет, не будет, по крайней мере, вот в ближайшей перспективе, потому что все страны, заинтересованных участников, так или иначе выражают нежелание развязывать крупную войну. И Израиль, по понятным причинам, во-первых, довольно небольшое государство, во-вторых, которая не может, исходя из исключительно собственных сил, вести такие войны. Государство занято решением проблемы Газы. Иран также не хочет затевать большую войну, поскольку понятно, что на стороне Израиля, скорее всего, будут Соединенные Штаты Америки. Ну и Соединенные Штаты Америки тоже не хотят втягиваться в этот конфликт, потому что хватает и других проблем. И Украине, и Тайвань, и собственные выборы, избирательные кампании и так далее, и так далее. Но Ирану нужно было провести такую показательную, яркую акцию, но тем не менее, которая не приведет к каким-то значительным потерям со стороны Израиля, чтобы не спровоцировать еще один виток этого конфликта, ударов, которые в свою очередь могут привести уже к началу полномасштабной войны. Поэтому был выбран вот такой способ ракетного и дронового удара по военным целям, которые заранее были объявлены. Иран, вот, в отличие от такой прямая противоположность внезапной войны, внезапного блицкрига, да, когда Иран полностью свои планы раскрыл, с одной стороны, с тем, чтобы избежать каких-то неадекватных реакций со стороны Израиля, со стороны региональных государств и Соединенных Штатов, но с другой стороны, нужно было ответ этот осуществить, потому что кроме внутренней аудитории иранской, которым нужна была какая-то реакция иранских властей на этот удар по консульству. Ну и не забываем, что у Ирана есть масса в регионе союзников, прокси, довольно радикальных, которые бы, если бы Иран не провел такой удар, это означало бы потерю лица. Иран не может такого допустить. Ну и интересно также, да, немножко про военный аспект этого всего. Таким вот ударом, когда запускается рой дронов, потом крылатые ракеты, потом баллистические ракеты, Иран в том числе еще и протестировал израильское ПВО, посмотрел, как оно работает. В нескольких местах оно, ПВО это было пробито. Но большинство ракет и дронов были сбиты, и здесь Иран тестировал, каким образом будут реагировать союзники Израиля, потому что большинство из этих летательных аппаратов, боеприпасов были сбиты еще до подлета к Израилю, либо над территорией Ирака, либо над территорией Иордании.
Кстати, и сама Иордания, что интересно, тоже признала, что она сбивала.
Да, и открыла свое воздушное пространство для американских самолетов и британских. Ну и вот основную работу совершили американские, британские и иорданские ВВС. Вот. Здесь вот тоже интересно был такой тест, кто себя как поведет из региональных союзников Израиля и как сработает ПВО. Ну вот Иран получил важную информацию, но тем не менее вот ущерб, как говорят израильские СМИ, он минимален. Поэтому сейчас тоже наблюдается такая интересная картина. С одной стороны, Израиль вроде как говорит о том, что планируется ответный удар, но, судя по всему, идет такой торг с Вашингтоном. Каким образом Вашингтон будет либо не будет выделять помощь Израилю, и до какой степени Израиль будет вовлекать Соединенные Штаты в эту новый виток эскалации. И здесь, как я уже сказал, американцам совершенно неинтересно вовлекаться, и вполне возможно, что они пойдут на какую-то более масштабную финансовую военную помощь Израилю с тем, чтобы как-то откупиться от этого участия, то есть чтобы Израиль не эскалировал дальше ситуацию, и все выдохнули спокойно.
Это вот очередная яркая зарисовка к сюжету о том, как хвост вертит собакой. Ну, здесь просто используем эту метафору для того, чтобы показать...
Но никого не считаем собакой.
Абсолютно никого, конечно. И просто вспоминаем знаменитый голливудский фильм. Я думаю, многие его смотрели. Кто не смотрел, очень рекомендуем. Он смешной и во многом, кстати, раскрывает детали, наверное, реальной политики. Но в любом случае используем эту метафору для того, чтобы показать, как в международных отношениях взаимодействуют, ну, я так выскажусь, размеры, да, мы привыкли к тому, что большие определяют повестку дня, и это есть неоспоримый факт, как в свое время писал еще великий Фукидид, что большие делают то, что считают необходимым в международных отношениях, а малые принимают, что должно. Но вот, правда, последующие столетия нам показывают, что здесь некие корректировки к этой формуле все же необходимы. Израиль часто показывает, как он, будучи во многих вопросах полностью зависимым от союзников, в частности от США, все равно умудряется играть на повышение, иногда, в принципе, не принимая во внимание некоторые сиюминутные интересы США. Это тоже для исследователей международных отношений такая интересная ситуация, потому что вот как нащупать грань между тем, что дозволено, не дозволено. Но от теории возвращаемся к практике. Несколько моментов я еще хочу акцентировать по этому сюжету. Здесь действительно мы вот ситуации информационной войны, поэтому, я думаю, многие вещи пока даже и сложно оценивать. Израиль говорит 99%, да, целей было сбито. Иран, естественно, говорит о том, что основные цели, которые он перед собой ставил, это вот этот информационный центр на израильско-сирийской границе и также авиабаза Невотим были поражены. Но вот по мере течения времени, наверное, узнаем, так это или нет, но это, наверное, не так важно. Вот мне кажется, при всем при том, что сказал Денис, еще я бы, может быть, акцентировал внимание вот на чем, что какие бы дальнейшие действия Израиль не предпринимал сейчас, а понятно, весь мир именно на Израиль смотрит для того, чтобы понять, куда эскалация, если она случится, будет в дальнейшем двигаться, и все вот подчеркивают, что вроде бы никто не заинтересован в этой эскалации, но выделяется обычно Бенджамин Нетаньяху на этом фоне, да, вот сейчас вот таким стал для многих исчадием зла, и обычно и аналитики, и политики рассуждают, что вот у него тяжелая внутриполитическая ситуация, ему нужны какие-то дополнительные сюжеты, чтобы объединять вокруг себя нацию. Ну, тут можно было бы, кстати, и продолжить эту мысль, что помимо вот этого внутриполитического сюжета, Ведь Израиль еще заинтересован в том, чтобы как-то уходить от крайне негативного имиджа, который получил по итогам операции в секторе Газа, и продолжает получать. Там еще не закончено все, и Нетаньяху собирается эту страницу закрывать, и если он ее будет закрывать, там еще более кровавые последствия могут быть. Так что чисто теоретически можно было бы рассуждать, что вот это обострение с Ираном может использоваться в информационном таком пиаровском плане Израилем, чтобы немножко смягчить собственное восприятие по тому направлению. Но в любом случае, вот я думаю, что важно отметить, я обратил внимание, некоторые израильские исследователи и отставные генералы об этом пишут, что, ну, в общем-то, все равно происходит некое такое стратегически важное событие произошло. В том смысле, что, ну, вот, не просто масштаб впечатляет количество этих ракет, дронов, которые Иран запустил, и понятно, что все было сделано для того, чтобы минимально кто-то пострадал, но количество все равно впечатляет. Но еще более впечатляет то, что это произошло непосредственно с иранской территорией. То есть это, по большому счету, впервые за очень-очень долгое время, когда израильская территория вот подвергнута таким прямым, а не через прокси, ударам. И почему это примечательно? Ну, во-первых, сам факт примечателен, а во-вторых, вот мы все помним, как тот же президент Байден за несколько дней до этой атаки предупреждал Иран, не делайте этого. Кстати, вот помнишь, он и перед российско-украинской начало войны тоже предупреждал. Уже второй такой вот раз великая держава предупреждает, и ее не слушают. Но это очень такой хороший показатель. Но этот показатель как раз-таки нам говорит о том, что некие стратегические изменения на Ближнем Востоке происходят, что как минимум Израиль и союзник его, главный США, уже не могут сдерживать Иран от того, чтобы, ну, они не предпринимали таких шагов, при всем при том, что, вот как ты и отметил, там это упаковывается, естественно, таким образом, чтобы минимизировать, я имею в виду, упаковывается Ираном, минимизировать эскалацию. Но, тем не менее, если прецедент уже такой случился, это, ну, условно говоря, расширяет вот это окно Овертона, как ты, Денис, любишь говорить, да, на мой взгляд, в регионе.
Ну и это же показывает еще, подчеркивает дополнительно вот тот тезис, о котором мы раньше много говорили, разделение мира снова на блоки и на союзы государства. Если Иран ранее был просто таким государством-изгоем, с которым никто не хотел иметь дело, то сейчас у Ирана самого есть могущественные союзники. Это и Китай, и Россия. Они намного сейчас ближе, чем они были даже 5 лет назад, поэтому вот сдвиг такой тектонический в международных отношениях находит отражение вот даже вот в таких региональных вещах, когда уже Иран считает себя в силе и ощущает за собой тыл, что он может участвовать в такого рода кампаниях.
Да, поэтому тут, естественно, мы с большим интересом пристально будем наблюдать за тем, как события будут развиваться, потому что, еще раз подчеркнем, они явно имеют значение, выходящее из рамки одного лишь Ближнего Востока. Ну и вот, кстати, об одном очевидном таком влиянии, о котором мы всегда говорим, но давай в очередной раз поговорим на ситуацию украинскую. Понятно, что вот мы опять увидели, насколько первичен для тех же американцев сюжет именно на Ближнем Востоке. Я имею в виду первичен, если мы его сравниваем с Украиной, потому что есть еще более первичный сюжет для американцев в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вот, кстати, тоже будет в перспективе нескольких лет показательно, как АТР будет сочетаться с Ближним Востоком. Но это отдельная тема, пока вот сравниваем Ближний Восток и Украину. Украина как бы в условиях обострения на Ближнем Востоке, ну вот, очевидно, уходит на задворки информационного пространства и, соответственно, политического внимания. Хотя вот буквально вчера, когда начались активные дискуссии в Вашингтоне после иранских атак, тот же спикер Джонсон, спикер Нижней палаты американского парламента, вновь поднял вопрос о необходимости принять вот этот дополнительный законопроект, который выделит помощь американским союзникам. На первом месте Израиль, но все равно на втором месте идет Украина. По крайней мере, пока. Вот как ты думаешь, в итоге, чем эта инициатива Джонсона и остальных ведущих членов Конгресса закончится? Украина все-таки получит возможность за вот этот израильский, не знаю, поезд, вагончик зацепиться и свою часть финансовых средств получить после вот такого долгого простоя? Или же опять Украина останется ни с чем?
Ну, сложно сказать, потому что внутри американская политика и система принятия решений не довольно сложные, они в преддверии президентских выборов еще больше усложняются, там столько подводных камней, что В этих хитросплетениях, наверное, только крайне узкие специалисты могут разобраться. Но, тем не менее, мне кажется, что вот это обострение на Ближнем Востоке, оно скорее сыграет в минус Украине, чем в плюс, когда перед лицом такой резкой необходимости американские законодатели, они более склонятся, наверное, к такому решению, что для Израиля будет предоставлена какая-то экстренная помощь, а украинский вопрос останется на потом, потому что действительно вот мы и по мировой прессе сейчас видим, что все больше и больше статей появляется с такими заголовками, что вот все пропало, и как бы это не дать не то, что Украине там выровняться, либо победить, а как не дать России окончательно выиграть, потому что вот россияне все дальше и дальше продвигаются на фронтах, и у американского обывателя после прочтения таких статей должно сложиться впечатление, что дело-то такое уже довольно пропащее, поэтому в топ тех проблем, которые нужно решать, ну, оно уже, наверное, скорее всего, не входит. А Израиль, вот он свой, он ближе. Напомню, что российские ракеты и дроны американские ВВС не сбивали, а иранские сбивали. И тут вот очень четко, опять же, и реакция и президентская, и того, что делается американскими военными, и как принимается решение про помощь. Опять же напомню, что для Израиля нашлась возможность в обход Конгресса выделить определенные...
И не раз,
да, суммы и оружие. С Украиной такого не происходит. Вот, и тоже опять вспомним, как долго идет вопрос этой пакетной помощи. Но вот мне кажется, что все-таки эта атака Ирана, она будет триггером скорее для того, чтобы помощь Украине была отвязана от помощи Израиля, чем наоборот. Но, опять же, всякое бывает в американской внутренней политике, поэтому по большому счету, мне кажется, что все-таки Соединенные Штаты примут решение про выделение Украине помощи. Возможно, это будут не такие суммы, возможно, не в этом пакете, но, тем не менее, полностью отказаться от Украины Соединенные Штаты уже не смогут.
Ну и посмотрим действительно, как это в ближайшие дни, наверное, будет проясняться. Единственный такой апдейт, что ли, из американских конгрессов заключается в том, что две идеи в последние вот, буквально дни, неделю активно обсуждаются. Вот уже и Трамп вроде бы как не против выделить не помощь Украине, а кредиты, то есть четко обозначить, что это будут кредиты. Но тут понятно, что и сами украинцы-то готовы брать кредиты, но все держат в уме, что кредиты списываются, да, то есть вот тут вопрос, будет ли это как-то дополнительно прописываться в обязательствах, в тех договорных документах, которые заключаются, вот посмотрим, если эта модальность начнет работать. Ну и второй момент, сам Джонсон предложил альтернативный такой подход, когда с одной стороны, или одновременно принимается вот первым шагом закон о выделении Украине этой помощи, а вторым шагом демократы соглашаются на то, чтобы разморозить экспорт сжиженного газа, по-моему, из штата Луизиана, откуда сам Джонсон как раз-таки происходит, то есть для того, чтобы дать дополнительный аргумент республиканцам, вот чего они добились на внутриполитической арене. Так что за этим понаблюдаем, такое ощущение, что вот-вот что-то должно как-то решиться, разрешиться, но в любом случае мы сегодня подробно не будем говорить о положении дел на украинских фронтах, но вы, друзья, видите по новостным заголовкам, что, ну, такие уже просто алармистские оттуда идут сообщения, как от руководства Украины, понятно, оно пытается подогревать эту атмосферу, чтобы еще дальше подталкивать своих союзников на Западе, в первую очередь США, к тем решениям, которые в Киеве хотели бы получить, но и просто наблюдатели, аналитики тоже констатируют то, что не то, как бы вот трагичные такие для ВСУ процессы, в общем-то, развиваются перед нашими глазами. Но мы это как-то отдельно обсудим. Сейчас давай, наверное, еще поговорим вот о чем, о переговорном компоненте, то есть вот конфликты у нас множатся, все более жаркими становятся, и так или иначе везде возникают переговорные инициативы. И таким образом вот можно провести мостик между сюжетом ирано-израильским и украинским. Ирано-израильский в том смысле, что вот мы как раз увидели новость, что Бёрнс, то есть глава ЦРУ, обратился к руководителю турецкой спецслужбы, это Ибрагим Калын, который до недавнего времени был нам известен как главное внешнеполитическое лицо президента Эрдогана, но теперь ушел в эту структуру. Так вот, Бёрнс якобы обратился к нему, чтобы Турция каким-то образом выступила посредником между Ираном и Израилем. То есть, получается, Турция тут, естественно, надстраивает свою, да, медиативную империю.
Да, можно позавидовать только Эрдогану, как он смог аккуратно вот встроиться и занять эту такую весьма почетную и престижную роль. Вот, но действительно, чем дальше конфликт затягивается, я имею в виду между Россией, Украиной, Россией и Западом, тем больше вот таких инициатив возникает, опять же, ввиду того, что какого-то такого яркого преимущества ни одна из сторон пока не имеют на поле боя, поэтому можно вот поговорить о вопросах урегулирования, но на сегодняшний день, опять же, мы, наверное, возвращаемся к этой истории еще и годичной давности, когда мы, помнишь, даже несколько раз обсуждали, что пока основные интересанты и участники этого конфликта окончательно не созреют для переговоров, либо какая-то сторона не будет очень ярко побеждать, а вторая проигрывать, либо окончательно не наступит какой-то паритет на фронте, то за стол переговоров садиться стороны не станут. И сейчас вот мы примерно это видим, что небольшое преимущество получает Россия, но Украина и Запад, тем не менее, не отказываются от того, чтобы поддерживать ВСУ. И более того, американцы и западные союзники Украины настаивают на том, что за стол переговоров-то можно садиться, но до этого нужно обеспечить какую-то такую сильную позицию Украины, чтобы она выступала на этих переговорах с позиции, ну, если не сказать с позиции силы, то, по крайней мере, с сильной позиции. Ну, и это все делает вот эти многочисленные инициативы, в частности, конференцию мирную в Швейцарии, скорее таким мероприятием с благими пожеланиями, нежели нечто такое инструментальное, которое действительно может привести к перемирию, либо к заключению как-то более длительного мира.
Ну, это все в развитии той вот изначальной инициативы, еще копенгагенской, да, по-моему, первая встреча, помнишь, была, когда появилась эта идея, вернее, идея эта с формулой мира Зеленского появилась еще раньше, на Большой Двадцатке, а потом это развитие этой идеи стали такой подход развивать, что вот начали объединить вокруг этой формулы мира Зеленского большую часть планеты, а потом уже навязать как бы это решение России. Но, как мы с самого начала и говорили, ну ничего не предвещает, что такая модальность может привести к успеху, и в какой-то степени странно, что ею продолжают заниматься, в первую очередь странно, что сама Украина продолжает заниматься, потому что, ну да, вроде бы вошли в эту реку и надо как бы продолжать движение, но если вот мы сравниваем какие-то идеи, предложения с реалистичностью их реализации, ну всегда важно адаптироваться, и вот пока мы такой адаптации не видим, наоборот, видим, что многие другие государства тоже считают, что ли, требованием политкорректности продолжать работать в этом направлении. Вот мне кажется, что сами швейцарцы, ну, сегодня совсем не рады, что, получается, вот они в такой теме, ну, не то, что ввязались они, то есть это, в общем, их призвание, да, такое, быть площадкой, так или иначе, нужно с этой темой работать, но явно тут что-то пошло не так, и вот, насколько я видел, россияне уже требуют перенести некоторые другие форматы из Швейцарии по Закавказью, например, как мы знаем, традиционно именно в Швейцарии переговоры проходили. В общем, сложная ситуация для самих швейцарцев, но в любом случае мы видим, что тема переговоров, она звучит. Швейцария здесь не принимается с российской стороны, да, но вот Александр Лукашенко был в Москве на прошлой неделе, и все равно говорили о каких-то перспективах переговоров. И давай, может быть, в двух словах обсудим, потому что Александр Лукашенко видно было, что он сам активно продвигал эту тему. В общем, это традиционно, что он делает, и мы не раз объясняли, почему это делается, и почему это важно для Беларуси, исходя из тех рисков, которые у нас уже есть и которые могут обостриться. Но вот что ты можешь сказать по итогам услышанного после или во время визита Лукашенко сейчас в Москву, вот с точки зрения этой темы переговоров?
Я тут немножко еще шаг назад сделаю к предыдущей теме, потому что, ну, мне кажется, тут важно еще раз акцентировать то, что мы и раньше уже обсуждали, что вопрос российско-украинского мира, он часть проблемы, он является частью проблемы, и его практически невозможно, эту проблему, разрешить без более глобального установления правил игры. Да? То есть, если так выражаться афористично, да, Стамбул-2 невозможен без Хельсинки-2. И Россия же, она сама даже на ранней ступени конфликта говорила о том, что вопрос украинский нужно разрешать в контексте более глобального, да, то есть в том числе вот соглашение о стратегической стабильности с Соединенными Штатами и даже более глобально не только с Соединенными Штатами, а какие-то новые мировые правила мирового взаимодействия, да, мирового общежития. И вот эти правила, этот баланс, он был нарушен. Мы постоянно говорим о том, что вся эта система соглашений, договоров, которые после Второй мировой войны были достигнуты, которые регулировали баланс сил в мире, они разрушились. И сейчас возникли такие глобальные большие дисбалансы, и их нужно решать. И без решения этих глобальных дисбалансов невозможно встроить вот этот вот один небольшой пазл украинско-российского конфликта. Поэтому это все так или иначе будет разрешаться, решаться вместе, и на какой-то отдельной конференции, будь то там в Швейцарии или в Стамбуле, или еще где-то, мне кажется...
Витебске.
Витебске, в Могилеве.
Нет, вот уже без Могилева теперь.
Это будет практически невозможно, либо это какие-то такие вещи очень тактического, краткосрочного плана, а не большие мирные соглашения. Вот, это что касается, вот, чтобы завершить предыдущую тему.
Ну, это, кстати, вот, Денис, я тебе прибью. Это очень хорошо, что ты сейчас вернулся к этому большому сюжету, потому что вот в его контексте еще интереснее обсудить вот то, что мы услышали от Лукашенко и от Путина, соответственно, во время их встреч. Потому что все же Лукашенко говорил о том, что вот сейчас особенный момент, да, для того, чтобы можно было договориться. Вот это не, как будто бы и противоречит тому, о чем ты сказал, что пока нет большой картины, куда бы все договоренности вписались. Но здесь речь же скорее идет о возможности, ну, по крайней мере, активные боевые действия остановить, насколько я понимаю.
Да, то есть вопрос же сейчас, ну, по крайней мере, мне так кажется, что Лукашенко говорил скорее не о том, чтобы вот сесть и глобальный там подписать какой-то договор, который полностью переформатирует мировую систему, международную, а речь идет о том, чтобы начать переговоры с тем, чтобы остановить смерти людей вот на конкретной территории. Речь об этом. Ну и не будем забывать, что у Беларуси есть свой специфический интерес, потому что страна прифронтовая. Нам тоже как государству важно не втянуться в расширяющийся конфликт, потому что сейчас уже открыто все говорят, и в том числе и Лукашенко говорит, что мы на пороге Третьей мировой войны, и нам надо как-то приложить все необходимые усилия для того, чтобы хотя бы там отойти на шаг от этой опасной черты назад. И поэтому вот такие переговоры по одному из, по крайней мере, конфликтов, начало процесса разговора всех конфликтующих сторон между собой уже может быть таким шагом. Но что здесь интересно, это Лукашенко было сказано про такие переговоры с отсылкой к Стамбульскому соглашению, напомню, марта-апреля 2022 года, когда соглашение между российской делегацией и украинской делегацией, они уже были парафированы, мы тоже много раз возвращались к этому сюжету и говорили о том, что там и как было достигнуто. Но сейчас возникает вопрос, да, и Лукашенко сказал, что мы могли бы взять принципы этих стамбульских соглашений и вот на их основе уже о чем-то договариваться. Это вызвало массу вопросов к специалистов и комментаторов, потому что стамбульские те соглашения, они подразумевали отказ от обсуждения статуса Крыма на 15 лет. Ну, там разные есть стадии этих документов, которые выбрасывались в прессу, но тем не менее. Это дискуссии по поводу Луганской и Донецкой областей и их статуса. Это нейтральный статус Украины, и это демилитаризованный статус Украины, которым там определенное пороговое значение вооружений военной техники прописывались. Вот. Поэтому встал вопрос, да, как с этим быть, поскольку вот эти новые территории, даже более того, Херсонская и Запорожская области, они уже включены в Российскую Конституцию, поэтому, ну, как обсуждать территории Российской Федерации, непонятно.
Там даже конституционно чисто, вот юристы обращают внимание, что по Российской Конституции никто не может, то есть включить есть механизм территории, ну, а исключить никто не может.
Практически невозможно. Там уже были комментарии по поводу этого заявления, вот в частности, Песков сказал, что появились новые условия, и, видимо, нужно трактовать эти заявления в таком смысле, что вот есть принципы нейтралитета Украины плюс обсуждение некоторых территорий, которые ранее были заняты Россией, что сейчас, в принципе, эти новые территории уже совсем новые, да, но их можно будет обсуждать в том числе.
Там, кстати, я еще раз перебью, там же, по-моему, вот российская сторона ни разу четко не говорила, что она имеет в виду под, скажем, там, Херсонской областью, да, понятно тут.
Но это тогда она не говорила, потому что Херсонская область еще не была никак обозначена как-то.
Ну, она же и сейчас, получается, частично там, если брать вот изначальную саму Херсонскую область. Там ну, то да. же самое частички там Донецкой, например. То есть, может быть, вот здесь вот как раз я хотел сказать, что есть некая территория для обсуждений, но в целом вот как бы юридически понятно, о чем говорит тот же Песков. И Лавров вот сейчас был в Минске на прошлой неделе на СМИ СНГ, и тоже ему задавали этот вопрос, он примерно в таком же ключе и прокомментировал.
Да, но тем не менее, вот Лукашенко и Путин, они часто в этом вопросе работают в таком тандеме, да, ну, грубо можно сказать, злой полицейский, добрый полицейский, но здесь вот Лукашенко последовательно выступает в качестве такого миротворца, который постоянно, в том числе, с одной стороны, дает сигнал Киеву о том, что необходимо договариваться, и есть такое желание у России и у Беларуси, и с другой стороны говорит, что вот это такое последнее предупреждение, а дальше будет у вас совершенно другие условия. И вот сейчас, возможно, перед вот этим летним ожидающимся наступлением, таким большим, назовем его условно, стратегическим, со стороны России, вот Лукашенко как раз сделал такое очередное заявление, что вот наступил хороший момент, потому что потом, во-первых, будет наступление, и, возможно, уже совсем другие территории будут обсуждаться. И второй момент, опять же, вот, наверное, впервые прозвучало это заявление о том, что у Зеленского истекают полномочия в мае, и вполне возможно, что с ним уже никто после этого не захочет разговаривать, как с незаконным президентом.
Ну и притом он, кстати же, пояснил рационально, то есть это не просто позиция, что не будем разговаривать, а он связал это, вот помнишь, ситуацию Минских соглашений, когда да, потом можно меняется власть, новая власть говорит, а мы тут при чем, мы да, ничего да, да, нет. Да.
Ну, это вполне может быть.
Да-да, я поэтому и подчеркиваю это, что это не просто вот выглядит как какой-то там закинутый пропагандистский штамп или еще что-то, это такая как бы аргументированная позиция.
Да, ну, тем не менее, вот это заявление сделано, и дальше уже российское руководство может это отстраиваться от этого, либо там занимать позицию такого более злого полицейского, но тем не менее, вот этот очередной ход, он разыгран, и теперь со стороны Украины ожидается какой-то какая-то реакция. Ну, не только Украины, а также и западных союзников Киева.
Ну да, там пока, конечно, вроде бы здесь и сейчас ничто не указывает на возможность смены быстрой позиции, но в любом случае все равно мы постоянно обсуждаем в последнем понедельнике, что происходит накопление какой-то критической массы фактуры, восприятия как населением, так и политическими кругами. И мы видим тоже и по социологическим опросам, и в принципе по общению с теми же экспертами западными, что, ну, в общем, какая-то динамика все равно присутствует. И соцопросы, собственно, украинские тоже показывают, что эта динамика есть. Вот Лукашенко приводил там статистику разную, вернее, не статистику, а данные соцопросов по, скажем, рейтингу Зеленского. Тут можно соглашаться, не соглашаться. Кто-то скажет, что проводились они там вроде как со ссылкой на российские какие-то службы. Но, с другой стороны, мы видим и то, что делают украинские агентства, да, социологические. Там...
Красноречивые.
Да, абсолютно. Цифры. По крайней мере, там могут быть расхождения в точных цифрах, но динамика-то понятное и очевидное, так что, в общем, здесь все, что называется, налицо, и в этом плане действительно можно было бы сказать, что, в общем, ну, нет тенденций, которые вроде как бы указывали для Украины, для ее союзников, что вот сейчас пойдет резкий всплеск позитива, даже в случае, если будут приняты те вот решения, которые в Киеве ожидают от Вашингтона. Там и, в общем, по даже времени доставки очевидно, что далеко не быстро много вооружения придет. Я вот смотрел выдержки с брифинга для Конгресса представителей Пентагона. Ну, там разные цифры звучали, но самое раннее, что можно будет поставлять, насколько я понял, из слов Селест Воландер, которая является помощником, ну, фактически заместителем министра обороны по международным делам, то самые быстрые поставки будут через 2 недели, но это понятно, что далеко не всего. Но в любом случае, то есть вот эта картина понятна, в общем, мы обрисовали или не обрисовали, а просто напомнили то, что Путин с Лукашенко обрисовали, теперь поглядим, какая будет реакция. В этом плане, конечно, интересна и конференция швейцарская, которая в середине июня пройдет, именно то, что там будет звучать со стороны союзников, собственно, Украины, потому что там, еще раз подчеркну, тоже все больше, ну, не то чтобы критического подхода, а такого, я бы сказал, подхода, который пытается сопоставлять слова и действия с реальностью на земле. Я еще, знаю, что хотел обсудить вот в контексте визита Лукашенко, может быть, на завершение. Две другие интересные темы прозвучали. Во-первых, Лукашенко вот так вот концентрированно сказал, что еще не было такого момента, ну, по крайней мере, я так думаю, он имел в виду своего президентства, да, когда Беларусь так сильно нужна была России, и, соответственно, Россия так сильно Беларуси. Ну, понятно, это такая политика, линия Минска на то, чтобы подчеркивать то, каким образом обстоятельства две страны-союзницы еще ближе подталкивают друг другу, и, в общем, это, ну, некий такой медицинский факт, что называется, да, что в результате вот этого давления и санкционной политики, которая пытается уравнять Минск и Москву, в общем, такое уравнение и происходит, да, эти страны все больше друг к другу пододвигаются. И вот, говоря, опять же, о этой формуле, что друг другу все больше нужны, я думаю, нам самое время в последнем понедельнике ввести новую рубрику, как мы ее назовем, «А мы-то писали, а мы-то говорили». Здесь как раз на ум приходит замечательный комментарий, который Александр Борисович Олесин, член нашего экспертного совета, в феврале еще прошлого года, то есть уже больше, чем год назад, написал. Я всех приглашаю на страницы нашего сайта, комментарий номер 58 под названием «Приоритеты военно-технического сотрудничества Беларуси и России». Мы дополнительно поместим ссылку на этот комментарий под этим подкастом, но в любом случае вот здесь вот Александр Борисович подробно на фактах и со знанием дела показал, по крайней мере, в военно-политической сфере, вернее, военно-технической, правильнее будет сказать, что может лежать за вот этой формулой «нужны друг другу как никогда». Ну и вот, вытекая из этой формулы, Лукашенко, наверное, впервые за 2,5 года после начала войны, ну или чуть меньше, чем 2,5, 2 с небольшим, да, представил такой концентрированный ответ на вопрос российского журналиста, вступит ли Беларусь в войну. Вот что-то новое мы там, Денис, услышали, или это просто такое все вместе одним блоком прошло?
Ну, в целом мы это все проговаривали, я как-то у себя там тоже в телеграм-канале писал. Тут главный, наверное, тезис заключается в том, что, во-первых, Беларусь стала настолько важной для Российской Федерации, что дестабилизация этой территории будет совершенно против интересов Российской Федерации. Я тут напомню, что Беларусь является сейчас поставщиком для России не только каких-то военных компонентов, там тех же шасси МЗКТ, на которых российское вооружение тяжелое стоит, в том числе стратегическое ядерное, и, а заканчивая даже какими-то там вещами такого общего потребления, как холодильники, телевизоры, шарикоподшипники, там жесть и другие вещи. И своего рода Беларусь стала таким Уралом для России, вот как во Второй мировой войне эвакуировалась вся промышленность за Урал, и она давала фронту все необходимое, так вот что-то похожее сейчас концентрируется в Беларуси. Это один момент, и второй момент – это если Беларусь вступает в войну, то протяженность фронта возрастает кратно, потому что Беларусь со всех сторон граничит со странами НАТО и Украиной, ну, кроме России, да, что, соответственно, слишком усложняет, просто настолько растягивает фронт, что, чтобы прикрыть эти все направления, ни у Беларуси, ни у России не хватит ни сил, ни средств. Поэтому это вполне такие логичные аргументы. Ну и еще в последний, но не по значению, да, в этой линейке, это то, что Беларусь может сыграть для России такую роль, ну, если не посредника, то какого-то такого агента, сближающего позиции Украины и России, переговорные в случае диалога. И вот, наверное, Лукашенко про это говорил, когда сказал, что вот именно такая Беларусь вот нужна будет и Украине, и России, имея в виду свой собственный вклад, ну, и свой собственно личный вклад Лукашенко и вклад страны в миротворчество, которое, ну, рано или поздно все равно будет. И здесь это тоже такой очень важный момент белорусских национальных интересов, не оказаться за бортом будущего переговорного процесса, потому что тут союзники с союзниками, но не раз мы видели в истории, что как-то Россия обещала Беларусь подтягивать к переговорному процессу, но впоследствии как-то оказывалось, что другие перехватывали эту инициативу. И поэтому для Беларуси, как страны небольшой, но вовлеченной в конфликт, так или иначе, крайне важно участвовать в последующем мирном процессе, а не выпасть из него и не оказаться в серой зоне. Поэтому вот и активность, в том числе такая и словесная, риторическая белорусского президента, она вполне понятна.
Да, ну и еще раз подчеркну, что вот мы услышали в ответе на вопрос российского журналиста впервые, наверное, вот настолько концентрированные, собранные воедино аргументы, которые интересны, ну, по самому факту того, что они собраны воедино, ну и также, что, наверное, они открывают нам немножко занавес не тайны, но таинственности тех разговоров, которые тет-а-тет Лукашенко с Путиным ведут. Вот постоянно у нас тут и журналисты, и дипломаты, да, задаются вопросом, что там обсуждается на таких регулярных, частых встречах. Ну вот я думаю, что в том числе это и обсуждается, и поэтому стоит обратить внимание на эти аргументы. Будем ставить на этом наше многоточие. Тут мы уже так осознаем, что с каждой неделей событий, как Денис говорит, больше, чем иногда в хорошие года происходят, поэтому мы неизбежно вот достаточно так где-то поверхностно, где-то хаотично обсуждаем какие-то сюжеты, поэтому, дорогие друзья, присылайте, может быть, более конкретизированные вопросы, если что-то конкретное хотели бы, чтобы мы обсудили. Пока же традиционно призываем вас на странице нашего сайта, здесь последние дни несколько новых публикаций, в частности, о том, как Беларусь готовится к войне, но надеется эту войну избежать, по мотивам тоже заявления Александра Лукашенко несколько недель назад. Тема, которая, естественно, многих интересует, и многие заголовки последней недели в формировала, поэтому мы решили к ней обратиться. Ну и также немножко о НАТО. Может быть, мы неоправданно не уделили достаточно времени этой организации. Она 75 лет все же отметила недавно. Ну вот в специальном материале немножечко и об этом. Пока же хорошей недели. Будем надеяться, что горячие точки в различных частях планеты все же не выльются в самые нехорошие сценарии и не отразятся на нашей с вами непосредственной жизни. Услышимся!